Хороший вопрос. Избавиться от денег? Я думаю, очень многие помогут вам это сделать. Вообще, кто такой богатый человек? В драматургии Шекспира, в истории ростовщика, так сказать, и юноши, возлюбленная юноша, который не смог выплатить долг ростовщику, она облачается в одежду юриста, поскольку женщины не имели, так сказать, голоса, и она говорит о богатстве. И она говорит, что богатство проявляется через сострадание, милосердие, через отдание. Когда царь раздает свое богатство, он, так сказать, проявляет свою божественную природу. Поэтому, к сожалению, мы с вами живем, например, в том социуме, где, по сути дела, настоящих богатых очень мало. Хотя огромное количество олигархов и супер там богатых людей. Но вы должны реально понять, что в категории своего богатства они таковыми не являются. Они до сих пор живут как постсоветские, так сказать, ну, такие мелочные люди. Поэтому в Старом Свете их называют навариши. То есть, ну, чтобы вы понимали, да, эти люди не имеют доступа реальный в мир богатых людей. Хотя у них там могут быть футбольные клубы, там какие-то подводные лодки, но они, так сказать, ну, вот живут в такой тусовке, да. И даже они, фактически украв огромное количество денег, пытаются каким-то образом реализовать свой потенциал через богатство, но не знают, как правило. Так вот, когда Кришна говорит в Бхагавадгите о том, что ты родишься либо в семье, он не говорит в бедной, он говорит, ты родишься либо в семье йоги, либо в состоятельной семье. Кришна подразумевает не то, что ты родишься там, в семье нового русского там, и будешь есть черную икру ложками, а Кришна подразумевает, что в твоей жизни ты придешь к тому в своем рождении, что тебе не придется тратить огромное количество времени на зарабатывание. Понимаете, большинство людей они тратят на зарабатывание. И вы видите, что если люди уже, так сказать, дети олигархов или богатых людей, как правило, они не всегда такие, как родители. Почему? Потому что они получают, как правило, хорошее образование, и их уже интересуют более тонкие вещи какие-то. Да? То есть их не интересует то, что интересует папу, мам, там, нахапать. Там. Ну, они так там, вот, в нашем движении сознания Кришны. В Исконе есть такой Генри Форд, он родился в семье третьей по богатству женщины в мире, ну, внучки Форда. Понятно, что он привлекся сознанием Кришны. Почему? Потому что он достаточно был высоко образован. И когда он приходил в храм, мои друзья есть, которые с ним хорошо, ну, знакомы, он всегда убирал тарелки, там, мыл тарелки в храме. И это говорит о его положении, богатого человека. То есть у него не было такой гордыни. Вот, поэтому в данном случае Кришна говорит о другом. Он говорит о том, что духовное знание, которое ты получишь, у тебя останется, да? Но в зависимости, абсолютно все. Но в зависимости от ситуации, ты либо родишься в семье каких-то духовных людей и получишь некие самскары, впечатления духовные, да, позитивные, либо у тебя будет шанс родиться у достаточно состоятельных людей, ну, при этом обладать более тонкой природой, то есть ты не вынужден будешь там заниматься выживанием, потому что, по сути дела, одна из проблем социальной пирамиды состоит в том, что многие люди, например, они заняты выживанием. И сегодня, например, чтобы практиковать духовную практику, нужно быть достаточно смелому или достаточно состоятельному человеку. То есть либо человек смелый, он понимает, что духовная практика его полностью трансформирует, да? Либо он, ну, так сказать, может организовать свою жизнь так, что он не должен быть занят 24-часовым выживанием. Поэтому как бы это, ну, определенная целевая аудитория. Вот. И, ну, можно на этот вопрос очень много отвечать, на самом деле. И на самом деле вы можете родиться в семье и духовного, и продвинутого человека с материальной точки зрения. Еще один очень важный момент, вот то, что вы сказали, что все ли ты утеряешь. Дело в том, что такое вообще некое сукрити, вера. Это не то, что ты родишься, например, ты выучил в этой жизни Бхагавадгиту, а в следующей жизни ты родишься и будешь ее знать наизусть с рождения. Это не так. Но речь идет о тех реализациях, которые ты получишь. Вот я был достаточно удивлен путешествием в этом году по Индии с достаточно высокими, ну, высококультурными людьми, своими друзьями. Они, в принципе, занимаются кино, ну, серьезно. Там голливудские режиссеры и так далее. Но очевидно, что эти люди крайне реализованные. Вот один из них, он был настолько крайне реализован, что видно, что он в прошлой жизни занимался духовной практикой. Понятно, да? То есть, и поэтому для него было естественно там, пойти в храм, поклониться. Там. Ну, почему? Потому что у него есть внутренние качества. Да? Вот мы, когда смотрим фильм «Остров», да, «Отец Анатолий», то мы видим, например, да, что вот среди множества душ, которые пытаются с помощью духовной практики себя трансформировать, есть уже один, который трансформирован. И, возможно, уже не в этой жизни. Да? И он даже в какой-то степени работает в этой религиозной среде духовный кем? Провокатором. Почему? Потому что сама по себе внешняя религиозная практика, она еще не говорит о том, что, повторяя мантры или там, следуя определенным йогическим внешним вещам, ты обладаешь тем же пониманием, что и йоги. Понятно, да, то, о чем я говорил. Там великий святой воспевает маха-мантру. Это называется баджаном. Он своим воспеванием удовлетворяет Бога. А несовершенный человек, воспевая святое имя, он себя очищает от негативной кармы. Поэтому прежде, чем его воспевание достигнет уровня реализованности, может пройти не одна жизнь. Понятно, да? Поэтому нужно помнить, что есть люди, которые очень реализованы, хотя внешне они могут не следовать тем или иным религиозным принципам, по тем или иным обстоятельствам. Но когда они, например, встречаются, с подлинным импульсом духовной жизни, например, когда они встречают подлинного духовного учителя, да, не просто какого-то там псевдо-кришнаита или псевдо-буддиста, псевдо-христианина, он может не произвести на них впечатление, но вот они могут встретиться с какой-то духовной трансцендентной личностью, и это будет неким катализатором их пробуждения. Поэтому очень часто бывает так, если ты читаешь Шримад-Бхагаватам, вот увидишь, что многие герои, там, в одной жизни он был царем, в другой жизни он стал, там, или, например, Махарадж Джадабарата, да? То есть в одной жизни он был царем, потом хотел стать йогом, потом не получилось стать йогом, потому что привязался к животному, к олененку, защитил его, стал воспитывать олененка, погиб случайно в Гималаях, родился оленем, в следующей жизни был оленем, но не простым оленем, а тем оленем, который, тем не менее, сохранил в себе фактически йогическое сознание, йогическим оленем, который постоянно обходил святые места, там, так сказать, находился рядом с монастырями, слушал там олень, знаешь, такой ест и слушает ведические гимны и так далее. Ну, вот. И в следующей жизни он стал человеком. Но он стал человеком, его назвали Джадабарата. Джада это как юродивый. История о юродивом Барате. Да? И он был... Он родился в семье брахмана, но брахман думал, мой сын, ну, он какой-то там не такой юродивый, да, там он там не моется, он там зубы не чистит, еще что-то не... А он вообще трансценденталист вне правил предписаний. И он настолько глубоко реализован, что о его уровне понимания философии говорит и история из его жизни, когда его захватили, поймали разбойники и хотели принести в жертву матери Кали. Представляешь, да, он где-то там ходил по лесу, и вдруг на него напали разбойники, а разбойники, ну, приматы на уровне вот приматов, да, они говорят, вот мы хотим богине жертву принести, а вот юродивый, да, вроде не человек и не зверь. Поэтому вот такого можно принести в жертву, как бы это вот. Да. И они повели его, но ты представляешь, он же понимал, что его везут к жертву, потому что он только внешне как бы косил под юродивого. Но его понимание философии было таково, он видел, что Господь в каждом атоме, в сердце каждого живого существа, Господь пребывает везде и повсюду, поэтому он считал, что даже те, кто ведут меня убивать, не являются моими врагами. Ты представляешь, какой уровень реализации, да? И вот тебе в одной из жизней он настолько глубоко реализован, что его ведут убивать, Он спокойно садится на алтарь, он думает, а, если меня перед матерью кали, моя жизнь закончится, какие проблемы? Давайте, ребята. Они его там солью сыпят, перцем там. Он смотрит на них, улыбается. Они говорят, вот дурак, он не понимает, посмотрите на него. Мы даже его связывать не будем, он же дурачок. Там, о, ножик ему показывают, видишь этот ножик? У-у-у. Он такой, да, интересный ножик. Там. И они между собой говорят, сейчас мы его чик этим ножиком, да? А он сидит в трансе. Они встретили великого йогина, который сидит в трансе самоосознания. И они хотят его в жертву пустить. И в это время мать Кали, она смотрит на них, у нее там глаза, и она просто сбегает с алтаря, и всем ему отрубает головы. И как бы вот они хотели о жертве Кали, а оказалось, что они стали жертвами. И Джада Бхарата посмотрел, думает, все нормально, все гармонично. Все хорошо. Он не стал плакать о несчастных разбойниках, что приматами на самом деле были они. И жертва состоялась. Вот, поэтому, если человек, постепенно практикуя духовную практику, будет серьезен и глубок в своей духовной практике, то в следующих жизнях это субъективное чувство его не покинет. Понятно, да? Вот. И наоборот, глупо думать, что мы, так сказать, будучи неофитами, в своей духовной практике можем, так сказать, ну, копировать великих мастеров. Да? Это вот очень хорошо про фильмы про боевые искусства. Понятно, да, неофит, он хвастается своими там ударами, какими-то прыжками, а какой-нибудь мастер боевых искусств, какой-нибудь там дедушка с бородой, который там выглядит как немощный, и он только там бородой своей там раз махнул, и все разлетелись в разные стороны. Ну и дальше пошел, ковыляя. Вот, поэтому... Мы очень удачливы, то, что мы соприкоснулись с сознанием Кришны, и очень удачливы, что мы можем начать свой духовный путь или продолжить, может быть, мы уже в прошлых жизнях практиковали, мы можем начать или продолжить свой духовный путь. Это великая удача для нас. При этом мы не должны думать о себе как о... Там, не должны себя оценивать. Пускай нас оценивает высший мир. И высший мир определит, какие в жизни, какие практики. И мы не должны, так сказать, ставить себе какие-то планки.